Глава сотая. Охотники остановились у каменной скамьи перед двухметровыми воротами, ведущими в загон. Диджей налил кофе из термоса, раздал дымящиеся стаканчики и, улыбаясь, посмотрел на компанию. Вот и остальные четверо сидят у него в клетке. Сейчас начнется забой. Разумеется, потребуется некоторая осторожность, когда он будет убивать первого, чтобы не спугнуть остальных. Под конец станет уже неважно, понимают ли они, что сейчас произойдет, а хватит ли их паника. Все они будут истекать кровью, вопить. Они почувствуют, как смерть подходит все ближе, смотрит на них, а потом забирает с собой.
«У нас две команды и две зоны», — распорядился он. «Я, Джеймс и Кент — это одна команда, и мы двигаемся по первой зоне. Лоуренс, Рекс и Самми — это команда номер два и зона номер два. Все согласны?»
Диджей выдал карты обеим командам, упомянул о границах, разрешенных углах стрельбы и правилах безопасности.
«Охоту заканчиваем ровно в 19 часов. Все вынимают патроны. После 7 никакой стрельбы, даже если вы наконец-то увидели оленя. Ждем 10 минут, потом собираемся здесь и все вместе возвращаемся в гостиницу. И не беспокойтесь о сегодняшнем ужине», — прибавил он. «Рекс обещал приготовить лучшие в мире гамбургеры».
«У нас в запасе антрикоты», — пояснил Рекс.
Диджей посмотрел на них, отпил кофе. «Он заведет Кента и Джеймса на голую скалу. Пусть они потеряют друг друга между огромными валунами. Сам он будет двигаться со стороны Кента. Они последуют по дикой тропинке вверх к ущелью и там отдохнут, прежде чем спускаться к долине. Среди всех Кент в худшей физической форме. Лишний вес, высокое давление. Пока они отдыхают, он поздравит Кента с новым назначением — канцлер юстиции. Вытащит охотничий нож, рассечет низ его жирного брюха, подержит в стоячем положении у края обрыва, рассказывая, как столкнет его вниз через 19 минут. Объяснит, что тот должен оставаться в сознании и прочувствовать падение. Мужчины изучали карты, указывали на участок земли впереди и назад, на вершины скал. Рекс положил ружье на каменную скамью и немного отошел, перешагнул канаву, встал в кусты у забора и помочился.
«Если завалите зверя, убедитесь, что он убит, и пометьте это место на карте», — напомнил диджей. «Самые большие самцы здесь весят 160 кило, и у них огромные рога».
«Я взбодрился», — сказал Кент.
Самми подул на кофе, отпил и пальцами стер помаду с края стаканчика.
«Ты без ружья?» — Лоуренс поглядел на него.
«Не хочу. Я вообще не понимаю этой забавы — убивать зверей».
Самми опустил глаза.
«Это называется охота», — объяснил Кент. «Люди довольно давно этим занимаются, и...»
«И настоящим мужчинам это нравится», — вставил Самми и повернулся к диджею. «Нравится обрывать жизни, нравится оружие и кровавое мясо. В чем проблема?»
«Кто-нибудь даст этой дурочке затрещину», — улыбнулся Кент.
Диджей посмотрел на Рекса, который застегнул штаны и пошел к остальным по высокой траве, перешагнул канаву и приблизился к каменному столу. Он еще не знает, что он сам — жертва в этом загоне. Пока проблемным оказался только Карл Эрик Риттер, который, словно подстреленный кролик, скрылся в своей норе. Узнав, что у Риттера рак печени, и он умирает, диджей пересмотрел план. Риттера пришлось поставить первым в очереди, чтобы он не успел умереть своей смертью. Поспешно составленный план предусматривал найти Риттера в баре и заманить на рельсы метро в Аксельсберге. Диджей приехал из Сконы рано утром, был слегка не в форме и не рассчитал, что на него нападут на площади. Пришлось импровизировать, чтобы выставить все как несчастный случай. Он толкнул Риттера в витрину, разбил стекло его головой, перевернул жертву, прижал ее шею к острому краю и перерезал вену. Хотя он зажимал рану, Риттер истек кровью быстрее, чем ожидалось. Он умер за 15 минут. Пришлось разрезать Риттеру губу ножом, прежде чем тот потерял сознание.
«Ну, «Поехали», — сказал диджей и вылил остатки из стаканчика. «Небо на востоке темнеет. Есть риск, что к вечеру погода испортится. Кент и Джеймс идут за мной. Нам придется шагать дольше, чем вам.